Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М. В ефірі програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Щопонеділка о 12:00 на Радіо М.
Яблоки, яблоки, очень много яблок. Наверное, сегодня на улицах наших городов мы видели огромное количество и яблок, и меда, и различной зелени. То есть очень много людей сейчас стоят возле наших традиционных церквей и ждут того, что у нас традиционно называется освящением яблок. Почему? Да потому что сегодня по традиции в нашей стране есть такой праздник, который называется Яблочный Спас. Не знаю, как вы, но я обожаю просто яблоки самых разных видов, как кислые яблоки, так и сладкие яблоки, то есть в зависимости от настроения и в зависимости от времени года. И, конечно, яблоки — это хорошо, яблоки — это замечательно, яблоки — это сытный и полезный диетический продукт, но сегодня речь пойдет все-таки не о яблоках и даже не о яблочном спасе. Сегодня мы поговорим о том событии, которое, собственно, сегодня и празднуется, и которое называется яблочным спасом. Я сейчас говорю о событии, которое произошло в жизни Иисуса Христа и также его последователей или учеников. Поэтому сегодня, пожалуйста, вы можете взять много яблок, и пока вы будете их кушать, слушайте, потом отлаживайте их в сторону и пишите вопросы, ваши комментарии или то, что вам непонятно, связано с событиями преображения Иисуса Христа. Ну и перед тем, как мы начнем рассматривать эти события, а мы знаем, что они записаны в уникальной книге, которая называется Библия, и в частности Евангелие. Почти во всех Евангелиях присутствует эта история. Я еще хотел бы рассказать интересную историю, которая произошла сегодня в общественном транспорте. Оказывается, причина, по которой сегодня существует вот этот праздник, заключается в том, что есть множество народных примет. Я, честно, о них не знал. Вот поэтому для того, чтобы побольше узнать о народных приметах, ездите в общественном транспорте, особенно в маршрутках, в пригородных поездах, в метро. Можно узнать массу всего интересного, смешного, уникального. Так вот, оказывается, что если сегодня, в этот праздничный день, беременная женщина сможет увидеть на дороге листочки ивы, то значит с ребенком все будет нормально. Вот видите, оказывается, как все просто, интересно, и, честно говоря, я даже не знаю, откуда наш народ берет все эти занимательные, на мой взгляд, вещи. Ну, действительно, народная мудрость, она такая вот, с одной стороны, смешная, уникальная, поражающаяся всему. И поэтому на этой такой вот оптимистичной ноте, кушая наши вкусные украинские яблоки, национальный наш продукт, давайте все-таки приступим к более серьезной теме, а именно преображение Иисуса Христа. Почему оно произошло, по какой причине, почему оно важно и какое оно вообще имеет значение для нас, для людей в 21 столетии, которые живут уже за 2000 лет от того, как произошло это событие. Если у вас есть вопросы, комментарии, пожелания, то, что вас терзает, интересует, пожалуйста, пишите под стримом на Фейсбуке сейчас. Я приветствую всех тех, кто сейчас нас слушает, видит меня. Я даже помашу вам рукой. Готовьте ваши вопросы и комментарии. Можете звонить на нашу студию. Номер нашей студии 0800 30 14 13 или Viber, Telegram 099 228 28 08. Напоминаю вам, что наша передача «Страницами Библии» проходит каждый понедельник в 12:00, и она является такой вот передачей размышления на основании того, что мы слышим каждый день на Радио М, потому что есть передача «Страницы Библии» со всемирно известным толкователем Библии, доктором Вернаном Маги. И Вернан Маги, он все книги Библии объясняет в своей радиопередаче, но а наша передача уже выбирает какие-то некоторые моменты, которые он освещает, и уже затем в нашем культурном социальном контексте пытается объяснить библейские тексты для нашего радиослушателя. Итак, если вы готовы, то мы встретимся с вами буквально через несколько секунд.
Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом.
Итак, друзья, программа «Страницами Библии», и я ее ведущий, пастор Сергей Накул, «Преображение Господне». В чем же суть этого праздника и почему вообще произошло это событие? Итак, как я упоминал в самом начале нашей передачи, в Евангелиях упоминается это событие. Интересно в том, что в Евангелии от Матфея упоминается это событие, от Евангелия от Марка, который еще называем Евангелием Петра, или апостола Петра, об этом мы еще поговорим. И также в Евангелии от Луки, который был в свое время врачом. Интересно то, что в Евангелии от Иоанна не упоминается это событие, несмотря на то, что Иоанн как раз присутствовал при вот этих всех событиях, связанных с преображением Иисуса Христа. Но зато он показывает Иисуса Христа в славе, которая несравненно даже больше того, что произошло на горе Преображения, уже в книге, которую мы называем «Откровение от Иоанна». Но для того, чтобы понять, о чем вообще идет речь, нам необходимо обратиться к Евангелию. И я сегодня выбрал Евангелие от Марка. Почему Евангелие от Марка? Потому что очень многие толкователи говорят о том, что Евангелие от Марка — это, по сути, Евангелие от Петра. Другими словами, вполне возможно, что Марк был таким вот секретарем апостола Петра, и апостол Петр рассказывал ему о событиях, связанных с жизнью Иисуса Христа, вспоминал о том или ином событии, которое было. Ну, а Марк уже как бы все это изложил или отредактировал на бумаге. Поэтому Евангелие от Марка, оно самое краткое, оно отражает очень многие воспоминания апостола Петра. И так как апостол Петр одно из действующих лиц этой истории, связанных со славным преображением Иисуса Христа, я подумал, что было бы неплохо, во-первых, прочитать об этом событии из Евангелия от Марка, а с другой стороны, еще также прочитать одно из писем апостола Петра, в котором он также упоминает, и довольно-таки интересно упоминает, о событии, которое традиционно мы называем преображение Иисуса Христа. Итак, если вы готовы, давайте будем начинать. Евангелие от Марка, 9 глава. Но, как вы знаете, со мной не все так просто. Я же не просто начинаю вот читать какую-то главу. Всегда есть определенная предыстория. И действительно, для того, чтобы понять, что произошло на горе Преображения, нам необходимо еще посмотреть немножечко раньше. Это 8 глава. И в 8 главе там описывается несколько событий. Во-первых, грандиозное событие, поражающее воображение, когда Иисус накормил 5000 человек, и это по подсчетам только считали мужчин, а значит, могло быть намного больше людей. Иисус накормил их хлебами и рыбками, да? То есть всего лишь было несколько хлебов, несколько рыбок, и Иисус Христос сверхъестественным действием Бога Отца, Он увеличил количество этих хлебов, тем самым показал, что Он всемогущ, Он обладает властью насытить людей как физически, так и духовно. Но интересно то, что вот после события с насыщением 5000 человек, как упоминается в Евангелии от Марка, Иисус Христос, тем не менее, обращается к своим последователям и задает им интересный вопрос. Давайте послушаем внимательно, что же он им говорит. Иисус сказал им: «Как же вы не понимаете?» Другими словами, несмотря на то, что различные чудеса Иисус творил, несмотря на то, что они были очевидны для людей, тем не менее для многих людей все-таки не было понятно, кто же такой Иисус, и даже были различные точки зрения у его последователей, у его ближайшего круга общения, у учеников. Поэтому он по-человечески обращается к ним и говорит: ну как вы это не понимаете? Смотрите, сколько чудес. И даже в нашей жизни, друзья мои, да, сейчас сколько чудес мы видим в повседневной нашей жизни, и кажется, ну все показывает в нашей жизни, что существует Бог, что существует Господь Спаситель, но тем не менее тоже вместе с Иисусом Христом можно задать этот вопрос: как же вы не разумеете, как мы не можем понять, что все, что окружает нас, это чудо, которое творит наш Творец и Спаситель. И дальше мы читаем о событии, об исцелении слепого человека. Оно очень важно. Дело в том, что Евангелие от Марка, в частности, да, и все Евангелия, они же не представляют нам, знаете, такую видеозапись последовательных хронологических событий Иисуса Христа. Нам очень важно понять, что те, кто составляли Евангелие, они хотели донести ту или иную мысль. Поэтому у нас Евангелия разные, потому что они разные грани жизни, служения Иисуса Христа показывают и то, что Он совершил. И поэтому, когда подбирается в описании некоторые чудеса, это не значит то, что просто нужно нам показать, что вот Иисус то или иное чудо сделал. Да, Он огромное количество чудес сделал, но Иоанн говорит о том, что этих чудес было такое огромное количество, что если бы всех их перечислять, то не хватило бы всех книг мира. Поэтому они подбирали самые такие вот значимые, которые должны были еще донести определенную мысль к читателю. Так вот, после того, как Иисус задает вопрос, как вы не разумеете, другими словами, вы что, как бы слепые? Вы что, не видите? Дальше идет упоминание об исцелении слепого человека. Смотрите, там говорится, что он приходит в город Вифсаида, приводит к нему слепого и просит, чтобы он прикоснулся к нему. Он взял слепого за руку, вывел его вон из селения и, плюнув ему на глаза, возложил на него руки и спросил его: «Видит ли что?» Да, интересно, ты видишь или нет? Только недавно он говорит: «Да вы вообще что-то видите?» Здесь он уже слепому человеку говорит это. Он взглянул и сказал: «Вижу проходящих людей, как деревья». Потом опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть. И он исцелел и стал видеть ясно. И стал видеть ясно. Другими словами, вот когда Иисус говорит: «Как же вы не разумеете?» или «Почему вы такие слепые?» и последующее чудо, которое он сотворил, он показывает, что пока Иисус сверхъестественным образом тебя не исцелит, не откроет тебе духовные твои глаза, ты не сможешь тогда понять, кто же перед тобой стоит. А кто стоит? Это стоит сам Творец и Спаситель человечества. И далее, уже далее после всего этого, Иисус начинает задавать вопросы, вы можете сегодня прочитать, и 8, и 9 главы. Вы видите, сколько времени я уделяю тому, что произошло этому событию преображения. Потому что без этих событий нам будет очень трудно понять, почему Иисус все это сделал. После этого он задает ученикам вопрос: «За кого вы меня принимаете?» И дальше идут различные точки зрения, кто за кого принимает Иисуса Христа. Такой вот своеобразный разнобой. Каждый видел в Иисусе кого-то своего. Также говорят: ну, я не знаю, вот люди говорят то-то и то-то. То есть, по сути, такая же ситуация, которая очень часто происходит в жизни знаменитых людей. Мы видим в них то, что мы часто хотим видеть. Но интересно то, что Петр, он в то же самое время говорит, что ты Христос. Мы знаем, что Христос – это греческое слово, которое переводится как Мессия. Поэтому Петр говорит: да, ты Мессия, ты Спаситель мира. И далее Иисус Христос говорит те слова, которые не нравятся Петру. Он не мог их принимать. Почему? Потому что, с одной стороны, Петр говорит, что Иисус Христос – Мессия, Спаситель, но, с другой стороны, Он запрещает ему говорить, и мы думаем, ну почему? Почему Иисус запрещает Петру говорить о том, что Иисус – Мессия? Да потому что Петр вкладывал в это слово «Мессия» тот смысл, который он хотел. Для Петра Мессия – это триумфальный победитель, который должен был расправиться с врагами Израиля на тот момент, а это была Римская империя, и для Петра это было такое установление земного царства с центром в Иерусалиме, ни больше, ни меньше. У Христа, так как Бога во плоти, был намного более грандиозный, всеохватывающий глобальный план. Иисус не разделял точку зрения Петра, такого местечкового мышления. Петр думал характеристиками, такими категориями, вот только чтобы установить царство Мессии и разрушить земное царство, которое сейчас господствует над Израилем. У Христа был глобальный или вселенский план, и он должен был его уже завершить именно другим способом, не тем, который ожидали от него люди. Поэтому он и говорит: «Начал учить их, что сыну человеческому много следует пострадать и быть отвержены старейшинами, первосвященниками, книжниками и быть убитыми, и в третий день воскреснуть». И говорил об этом открыто. То есть он запретил Петру говорить, что он Мессия, не потому, что тот был неправ, а потому, что он вкладывал в смысл Мессии не тот, который хотел показать Иисус. Поэтому Иисус и показывает, что означает Мессия на самом деле. Мессия должен пострадать, он должен умереть за своих людей, и он должен тогда воскреснуть из мертвых. И в данном случае Иисус Христос говорит об этом открыто. Но смотрите, Петр не был бы Петром. Знаете, вот, ну, всегда вот что-то случается, Петр рвет на груди тельняшку, хочет что-то доказать Иисусу Христу, поэтому Петр, отозвав Иисуса, начал прекословить ему. То есть, ну, удивительная ситуация. Иисус Христос говорит четко, ясно свою программу действий, которая как раз была согласно древним пророчествам, то, что мы называем в Ветхом Завете. А Петр говорит: «Нет, Господи, это мне не подходит. Это не моя программа действий, это не мой план, я так не хочу. Ты, Господи, должен делать то, как мы это хотим». Да, и очень часто в нашей современной жизни так происходит, что мы тоже перечим Богу, мы тоже перечим Иисусу Христу, и говорим: «Нет, нам это не подходит, нам это не нравится, мы хотим, чтобы вот ты делал вот так по нашему плану». А когда что-то идет не по нашему плану, мы перечим Иисусу, нам это не нравится, и мы тогда что, как бы отводим Иисуса в сторону, говорим: «А вот как нам нравится». Он же, обратившись и взглянув на учеников своих, воспретил Петру, сказав... Да, кстати, посмотрите, как он обращается с Петром, тоже удивительно. Как ушат холодной воды на самом деле. Воспретил Петру, сказав: «Отойди от меня». Кто? «Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божье, но что человеческое». Это Иисус Христос, когда необходимо важные, жизненно важные вещи говорить, он не скупится на подобное выражение. Он показывает, что: «Петр, ты не прав. Ты руководствуешься своими действиями, своими планами, своими представлениями, но ты должен слушать то, что говорит твой Творец и твой Спаситель, а не то, что хочешь ты». Поэтому Иисус и рубит вот так вот, прямо, четко, ясно, чтобы наконец-то Петр мог отрезвиться, чтобы он мог открыть глаза и не быть слепым, обратившись тем самым к Иисусу, и показывает, что ты думаешь не о том, что Божье, но о том, что человеческое. Это то, что мы как раз объясняли ранее. И после этого Иисус Христос показывает цену ученичества, цену следования за таким мессием. Не за мессией популярным, который просто все сокрушит своим мечом, но за мессией страданий и смерти, а уже затем последующей славы воскресения. Смотрите, он говорит, и это он обращается сейчас и к нам, что значит следовать за Иисусом Христом. Он, подозвав народ с учениками своими, сказал им: «Кто хочет идти за мной, отвергни себя». Отвергни своих планов, отвергни своих представлений о Боге, но чтобы твоя жизнь соответствовала замыслу твоего Творца. Потому что когда твоя жизнь соответствует замыслу Творца, который Он осуществит тем, что стал человеком, тем, что учил людей, тем, что был с ними, тем, что был в их шкуре, тем, что умрет и воскреснет, тогда ты получишь эту жизнь, которая называется вечной жизнью или Божьим благословением. Поэтому отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мною. Не за своими планами, не за своими представлениями, не за своими ожиданиями от этой жизни, но соответствуй замыслу твоего Творца. И дальше он говорит радикальные слова. Это радикальные слова и сейчас, но они как холодный контрастный душ должны быть приняты и современным человеком. Он говорит, что кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Это радикальные слова Иисуса. Или так, или так. По-другому у нас не получится. Компромисса нету для современного человека также. И дальше он говорит, обращаясь к каждому из нас сейчас: «Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится меня и моих слов вроде этом прелюбодейном, вы видите? Иисус Христос — это вам не просто желейно-ванильный проповедник, улыбающийся на все 32 и пытающийся угодить всем и вся. Нет, друзья мои, по этим словам и выражениям мы можем увидеть, что Иисус Христос — это интересная, притягательная и даже радикальная личность, которую можно любить или ненавидеть, но невозможно просто не слушать те слова, которые он говорит. Поэтому он говорит, чтобы кто постыдится меня и моих слов вроде этом прелюбодейном или предательском, по-другому можно перевести, и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего со святыми ангелами. Итак, что мы видим? Мы видим Петра, мы видим то, что Петр еще не понимает, что собой представляет служение Иисуса. Петру очень не нравится то, что Иисус Христос говорит. Он находится в таком вот определенном разочаровании. Думаю, часть его учеников тоже находится. Они еще находятся в таком неведении. И поэтому должно было произойти какое-то событие, событие в их жизни, которое укрепило бы Петра, его веру в Иисуса и в том, что выбранный путь Иисуса, он соответствует замыслу Творца и священных писаний Ветхого Завета, которая насыщена грандиозными, глубокими пророчествами о том, что должно произойти с Мессией и каким образом. И вот здесь, друзья, мы как раз и подошли к тому, что мы называем событием преображения Господня. Оставайтесь с нами.
Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом.
Друзья, мы наконец-то подошли к рассмотрению 9 главы. Я уже вам показал, какой контекст, почему важно было такое событие, как преображение, для того, чтобы ученики видели, что Иисус Христос — это не просто человек, это не просто земной мессия, но некто больше. И вот сейчас мы и посмотрим на самое начало 9 главы. Смотрите, что он говорит. «И сказал им Иисус, истинно говорю вам, есть некоторые стоящих здесь, которые не вкусят смерть, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе». Царство Божие, пришедшее в силе. То есть, другими словами, вот преображение Иисуса Христа, которое увидели ученики, это было явление силы Божьего Царства. Кстати, слово «сила», которое здесь используется на греческом языке, возможно, вам знакомо, есть слово такое, которое вы знаете. Слово звучит как «дюнамис», и есть слово у нас «динамит». Но дело в том, что динамит означает такую взрывную, разрушительную силу, а слово «дюнамис» — это тоже очень мощная сила, которая мощнее динамита, но она созидающая. То есть здесь имеется в виду сила жизни, то есть это тогда, когда, вот представьте, такая пустыня, и на нее падает дождь, и благодаря этому дождю вся пустыня расцветает. Вот это и есть сила, которая представлена в слове «дюнамис». Так вот, Иисус говорит, что некоторые из вас не умрут, но уже увидят вот эту силу жизни, мощь жизни Царства Божьего, потому что в священных писаниях Царство Божие — это прежде всего, если самое краткое описание Царства Божьего, это Иисус Христос. И смотрите, что происходит дальше. «По происшествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова, Иоанна», то есть трех только человек. Обратите внимание, что Петр там был. Петр должен был там быть, потому что вот и Петр, и Иаков, кстати, впоследствии, они же считались такими столпами веры, основными такими лидерами христианской церкви уже после смерти, воскресения и вознесения Иисуса Христа. Он берет Иисус, Петра, Иакова, Иоанна и возвел на гору высокую особо их одних и преобразился перед ними. Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. И, это вообще удивительно, просто поразительно, явился им Илия с Моисеем и беседовали с Иисусом. При этом Петр сказал Иисусу: «Учитель, хорошо-то нам здесь быть. Сделаем три палатки. Тебе одну, Моисею одну и одну Ильи». Ибо не знал, что сказать, потому что они были в страхе. потому что не ожидали, что такое может произойти со своим учителем. Явилось ему облако, осеняющее их, из облака и шел глас, глаголящий: «Се есть сын мой возлюбленный, его слушайте». И внезапно, посмотрев вокруг, никого более собой не видели, кроме одного Иисуса. Когда же сходили они с горы, он не велел никому рассказывать о том, что видели, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. И они удержали это слово, спрашивая друг друга, что значит воскреснуть из мертвых. То есть мы видим следующую ситуацию. Мы видим, что Иисус Христос берет нескольких учеников на гору. По традиции считается, что эта гора называется Фавор. Ну, в текстах не говорится, какая именно эта гора, она не имеет большого значения. Ну, традиционно называется Фавор, а свет, который исходил от Иисуса Христа, традиционно называется, особенно в нашем культурном, религиозном контексте, фаворским светом, то есть божественным светом, который пронизывал человеческое тело Иисуса Христа и которое было явлено Его ученикам. Итак, очень важно увидеть несколько моментов. То, что Иисус Христос берет их на высокую гору. Это один момент очень важный. Да? Второй момент – это то, что он преображается, и преображается немыслимо, грандиозно, ярким, ослепительным светом, который поражает наше воображение. И третий момент, что с ним беседуют два человека – это Илия и Моисей, о том, что должно дальше произойти. Итак, почему это важно? Потому что мы можем увидеть, что это событие показывает новый этап в жизни Иисуса Христа. Это событие, тем, что Иисус преображается таким вот образом, оно показывает, что Бог Отец, Он удостоверяет тех учеников, которые еще сомневались в миссии Иисуса, которую Он избрал, в том, что действительно это так на самом деле. И есть очень много также параллелей с Ветхим Заветом. То есть, смотрите, очень важно прочитать там текста из Исхода. Почему? Потому что там говорится об одном из действующих лиц в дискуссии Иисуса на горе. То есть мы можем увидеть, что там был Моисей. И мы знаем, что Моисей также, будучи одним из самых уважаемых лидеров в Израиле, да, и Моисей вообще был превознесен на недосягаемую высоту, он был законодателем, он передал закон от самого Бога. Мы знаем то, что он также находился на высокой горе. На высокой горе, это очень важно. Да? Там говорится, это 34 глава Исхода, там говорится, что «сошел Господь в облаке и остановился там близ него и провозгласил имя Господа. И прошел Господь перед лицом и возгласил: Я Господь, Господь Бог человеколюбивый, милосердный, долготерпеливый, многомилостивый и истинный, сохраняющий милость тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания и наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего-четвертого рода. Моисей тотчас пал на землю и поклонился Богу в страхе». Итак, что мы видим? Что также Моисей находился на горе, также Бог ему явился, и также Моисей, как ученики Иисуса Христа, падают в страхе, потому что тяжело что-то сказать, когда Бог является в облаке своей славе. Но еще очень важный момент, который связан с Моисеем и Иисусом Христом, и есть сходство между этим, что Иисус более славный, чем Моисей. Почему? Потому что, смотрите, в той же 34-й горе говорится, что после общения Моисея с Творцом, 29 стих, «когда сходил Моисей с горы Синая, и две скрижали откровения были в руке у Моисея при сошествии его с горы, то Моисей не знал, что лицо его стало сиять лучами». Лицо его стало сиять лучами от того, что Бог говорил с ним. И увидел Моисей Аарон и все сыны Израилевы, и вот лицо его сияет, и боялись подойти к нему. То есть, другими словами, мы можем видеть, что вот это сияние Иисуса, если у Моисея сияло только лицо от общения с Богом, то здесь мы видим Иисуса в своей славе, который пронизывает невероятный просто-напросто свет, и тем самым показывает, что теперь нужно обращать внимание не на самого Моисея, который также получил от Бога откровение, но что теперь Моисей общается с Иисусом, который является как раз Богом во плоти, который являет свою славу и величие на этой горе. Ну и второе, мы можем увидеть там Илью. И очень важно, что Моисей и Илья, они представляют собой два раздела Ветхого Завета. Вы можете Ветхий Завет почитать также дома на протяжении этого года. Я, кстати, вам очень настоятельно рекомендую для того, чтобы понять жизнь, служение и миссию Иисуса Христа. Так вот, Моисей представляет первую часть Ветхого Завета, которая называется «Пятикнижие Моисея», или она называется «Тора», или учение, а Илья, будучи самым популярным в народе пророком, он представлял собой книги пророческие или всех пророков. Другими словами, что показывает Иисус? Что вот эта слава, которая у него есть, которая пронизывает его, она подтверждается Моисеем, то есть первой частью Библии, и также подтверждается пророками. То есть, как Моисей, так и пророки говорили ни о ком ином, как об Иисусе Христе, о Творце и Спасителе мира. Поэтому недаром упоминается именно вот это событие, чтобы ученики понимали, что тот путь, который выбирает Иисус, несмотря на всю свою славу и всемогущество, да, это также напоминает нам слова Иисуса, сказанные Пилату, что если бы я хотел, я бы сейчас призвал несколько легионов ангелов с неба, и они тут все уничтожат. Но я, как Господь сказал, и это был сам Иисус, который явился Моисею, что я Господь, Бог человеколюбимый, многомилостивый, всепрощающий, поэтому я выбираю другой путь. Я выбираю путь любви, прощения, страдания, смерти за людей. Этот путь более тяжелый, этот путь более унижающий, поражающий наше воображение и для многих неприемлемый, но тем не менее это путь Творца и Спасителя, который Он избрал и который является сейчас на горе Преображения. Поэтому Моисей и Илья, которые стоят, они подтверждают, что как Пятикнижие Моисеева, так и пророки говорят ни о ком ином, как об Иисусе Христе. Недаром Моисей говорил, что Господь Бог восставит вам пророка, великого пророка, и вы его должны слушать. И ученики уже впоследствии Деяния апостолов говорят, что этим великим пророком был никто иной, как Иисус Христос. Ну и также очень важно увидеть, да, вот эти слова, что явилось облако, осеняющее их, и из облака и шел глаз. Да, то же самое облако, которое явилось Моисею, теперь оно является и в отношении Иисуса Христа. И из облака звучит голос, который говорит: «Вот, это Сын мой возлюбленный, Его слушайте». Другими словами, вот этот момент преображения, Бог подтверждает, что все, что делает Иисус, соответствует Его замыслу. Не замыслу Петра, не замыслу наших представлений о жизни, но замыслу, вселенскому замыслу никого иного, как нашего Творца, который создал всю нашу вселенную, нашу землю, флору, фауну и человечество. Это замысел восстановления, и это замысел спасения. И поэтому, смотрите, в послании Петра говорится следующее. Петр вспоминает об этом событии, и он показывает, что оно собой представляет, почему оно важно и почему оно не заключается только в том, чтобы прийти, посвятить яблоки, покушать их, и на этом все. Нет, это событие, этот праздник показывает нам на нечто более грандиозное и более значимое для спасения человечества. Смотрите, что говорит апостол Петр во втором своем соборном послании. Это первое. Глава 16 стиха. Смотрите, он пишет: «Потому что мы вам возвестили силу», да, помните это слово «сила», то есть сила жизни, силу пришествия Господа нашего Иисуса Христа. И обратите внимание, что он говорит, не хитросплетенным басням последует. То есть мы вам здесь не рассказываем какие-то басни и сказки. да? Но был очевидцами его величия. То есть Петр говорит, я вам рассказываю, что это не сказки, потому что я сам был очевидцем того, что произошло. Я был там на горе, я видел это собственными глазами. О чем тогда речь? Зачем мне вообще страдать, вот вести такую вот жизнь страданий? И потом мы знаем, что апостол Петр еще и умер за веру за Иисуса Христа. Он показывает, что если бы всего этого не произошло, зачем мне страдать? Потому что я был очевидцем, я был свидетелем того, что происходило с Иисусом Христом. И дальше он говорит 17 стиха. «Потому что Иисус принял от Бога Отца честь и славу». То есть в момент преображения Иисус принимает от Бога честь и славу. Вот эту честь и славу, которая и пронизывала его ослепительным светом. «Когда от величественной славы примесся к нему такой голос. Этот есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Другими словами, Бог ставит такую вот печать качества и также еще печать удостоверяющая. Да, принято, подтверждено на 100%. Он мой возлюбленный сын, его слушайте. Не свои представления, не представления кого-то, а представления Иисуса Христа. Чем Бог это подтверждает? Той славой ослепительной, которая пронизывала все тело Иисуса Христа. И дальше он пишет, «И этот голос, принесшийся с небес, мы слышали». Петр пишет, вспоминая это событие, которое мы прочитали из Марка. «Мы слышали, будучи с ним на Святой Горе». И дальше он подтверждает вот то, что было явлено в фигурах Моисея и Ильи, то, что пророчества Ветхого Завета, они говорят об Мессии, которым оказался сам Иисус Христос. Он говорит, и при том у нас есть вернейшее, или стопроцентное пророческое слово, он продолжает. Видите, как он связывает все это с преображением, насколько важно это событие. «Вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему как к светильнику, сияющему в темном месте». Да, если Иисус сияет на горе в темном месте, то мы хорошо делаем, когда обращаемся к пророческим книгам, поэтому я вам постоянно рекомендую читать Библию или встречаться с людьми, которые хорошо знают Библию, знают и Ветхий Завет, и Новый Завет, и вот могут вам объяснить, чтобы вы могли реально встретиться с настоящим Иисусом Христом на страницах этой уникальной книги. «Вы хорошо делаете, что обратясь к Нему как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердце ваших». Другими словами, преображение Господне имеет значение тогда, когда мы изучаем древние тексты священных писаний, мы встречаемся с Иисусом, и тогда общение с Иисусом, с преображенным, воскресшим в славе, оно также и зажигает наши сердца. Это то, что мы называем новой жизнью, которая возможна только в общении со своим Творцом и со своим Спасителем. «Взойдет утренняя звезда в сердцах ваших», зная прежде всего то, что никакого пророчества в Библии нельзя понять самому собою. Да, очень интересно он показывает. «Потому что никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой». Вспоминаем опять Петра, который перечил Иисусу, ему не нравилось, он не хотел даже слышать эти пророчества, у него было свое представление, но здесь говорится, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой. Здесь не воля человека имеет значение, а воля Творца, о которой мы говорим постоянно в этой передаче. «Но изрекали его святые Божьи человеки, как Моисей, так и множество пророков, которые были представлены Ильей, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». Именно тем Святым Духом, который пронизывал Иисуса Христа вот этим блистательным светом, и именно тем Духом, благодаря которому Бог Отец воскресил Иисуса Христа из мертвых в славе. То есть мы можем увидеть, что вот это событие, которое произошло, преображение Иисуса Христа, оно, ну, не является просто каким-то, знаете, ну, упомянули об нем, и все. И зачастую, к сожалению, так и происходит, что у нас много ударения делается на Рождество, мы вспоминаем о Рождестве Иисуса Христа, но это другая тема, мы поговорим об этом больше уже в рождественский период. Мы много говорим о Пасхе, о воскресении Иисуса Христа, а вот преображение Иисуса, оно как-то уходит на задний план. И даже для последователей Иисуса современных очень многие задают вопрос, а для чего вообще было это событие. И я надеюсь, что сегодня мы немножечко больше узнали, что же там произошло на горе Преображения, что же такое грандиозное произошло с Иисусом Христом, которое укрепило веру учеников для того, чтобы показать, что Иисус на правильном пути. И по этой причине уже после этого события он говорит, что Сыну человеческому, как написано о нем, вы видите, после этой славы, которую он увидел, он уже как бы подтверждает. Сыну человеческому, как написано о нем, надлежит много пострадать и быть униженным. И далее уже начинается путь Иисуса Христа на Голгофский крест, на котором он показал всю силу любви. Тот, который недостоин смерти, он умирает за тех, кто достойны смерти. И тот, кто является источником жизни, умирает, чтобы дать жизнь тем, кто находится в состоянии смерти. И обратите внимание, настолько грандиозным было это событие. И несмотря на то, что в страхе и трепете находились ученики, и что Петр даже не знал, что сказать. Он говорит: «Господи, давай палатки поставим». Знаете, это праздник кущей был, или праздник палаток в Израиле, когда вспоминали спасительное действие Бога и блуждание в пустыне, показывали, насколько грешен человек и насколько милостив Бог. И Петр здесь ничего другого не может сказать, как: «Господи, давай поставим палатки тебе, Моисею, Илии, и будем здесь находиться. Как же тут, несмотря на то, что мы в страхе и трепете, хорошо, чтобы видеть эту славу и величие». Но тем не менее Иисус говорит, что это событие, которое я вам показываю, для того, чтобы показать, что тот путь, который я избрал, он подтверждается моим Отцом Небесным, подтверждается древними пророчествами, как Пятикнижие Моисея, так и пророков, и поэтому все, что последует далее, является замыслом спасения человечества, которое я осуществлю не благодаря вашей воле, но благодаря воле Отца моего Небесного. И в завершение нашей передачи я бы хотел прочитать стих, который поразил меня сегодня утром. Это стих Бориса Херсонского, который написал в 2017 году, в 2017 году. Он пишет следующее. «Представим себе, что поднявшийся на Фавор не спустился вниз, а остался и до сих пор стоит на вершине, сияя во славе всей, по левую руку Илья, по правую Моисей. И длится беседа, и сиянию нет конца, и в очертаниях облака слава и лик Отца. Из всех цветов остались лишь белый и бирюза, и апостолы на Учителя смотрят во все глаза, смотрят, не наглядятся, вслушиваются в слова. Земля из-под ног уходит, кругом идет голова. Но Голгофа стоит без крестов. Не разрушен храм, и город святой прекрасен, особенно по утрам. Но нет, этот вечный свет омрачает взор. И Голгофа выше, чем Синай и Фавор. Страдания наполнены смыслом и прозрачны до дна. И жемчужина искупления на дне страдания видна. И ликуют ангелы над городом воспаря, и слышен сейчас звон колокольный из ближнего монастыря. С преображением Господа Иисуса Христа, одним из реальных событий, которые произошли в его жизни и в жизни его учеников, которые показывают и сейчас людям, которые, возможно, сомневаются, терзаются, что избранный Иисусом путь – это путь древних пророчеств, путь самого Бога, путь благодаря которому произошла Голгофа, смерть, воскресение, славное вознесение и распространение церкви по всему лицу земли. Всего вам доброго и Божьих благословений. С вами был пастор Сергей Накул.
В ефірі програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом щопонеділка о 12-й на Радіо М.
Якщо вас зацікавила тема передачі або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua.
Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.